Издательство «Эксмо». Осенний детектив. Татьяна Устинова. Третий четверг ноября. Эпиграф. Но в том еще беда, и видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь, так лечь, а рубят, так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон, я номер не забыл. Юрий Левитанский. Сон об уходящем поезде. Конечно, она его не узнала. Столько лет прошло. А сколько лет прошло? 2 года, что ли? Или уже больше? Нет, конечно, больше, больше, 3 с лишним. Расставались в апреле, а нынче уже ноябрь, значит, выходит 3,5. И когда они пролетели эти 3,5 года, как успели? Конечно, она его узнала. Если бы прошло 300 лет, ну, даже с половиной, она бы все равно его узнала. Нет ничего глупее вопросов, чем те, которые люди задают друг другу 300 лет спустя. «Ой, я тебя и не узнала. Ты как?» «Нормально. А ты как?» «И я нормально». «А зачем ты к нам?» «По делам. А ты все здесь?» «А где же мне еще быть?» «Да мало ли где». «Нет, я здесь. Меня повысили, так что...» Про повышение было сказано не без умысла. Умысел пропал в туне. Он не обратил внимания. Он никогда не обращал внимания на такие вещи. Она с головой нырнула в сумку за пропуском, а на самом деле, чтобы не таращиться на него во все глаза. Он придержал перед ней дверь, чтобы она не стукнулась в нее лбом, а на самом деле, чтобы не рассматривать ее так уж откровенно. В вестибюле стало еще хуже, чем на тротуаре. Во-первых, потому что голоса разносились по всему огромному и тихому помещению, отдавались от мраморной плитки. Во-вторых, здесь никого не было, кроме охранников за конторкой и нескольких опоздавших, маявшихся возле стеклянной коробки скоростного лифта. Лёка вынырнула из сумки, пропуск зажат в руке и вид растерянный. Он вдруг рассердился из-за этого ее растерянного вида. В конце концов, столько лет прошло. И ничего же не происходит. Он не собирается немедленно тащить ее в свою пещеру и вообще никуда тащить ее не собирается. Он рассердился и немедленно сказал глупость. «Ну пока. До свидания». Она кивнула, он повернулся, и вдвоем они двинули к лифтам. Путь наверх здесь был только один, общий для всех. В полном молчании, плечом к плечу, они подошли к раздвижным дверям и стали. «Здрасте, Елена Сергеевна». «Добрый день, Слава». «Можно я к вам зайду после совещания? У меня вопрос». «Да, конечно». Слава стрельнул глазами в ее спутника, будто оценил, сделал странный жест, нечто среднее между кивком и поклоном, и отвернулся. «Хорошо, что половина сотрудников новенькие», — подумала Лёка. «Никто ничего помнить не может». «Хотя и помнить-то нечего». «Здравствуйте, Елена Сергеевна!» У нее за плечом негромко сказал тот, перед которым ей было так неловко, и она с изумлением обернулась и посмотрела. «Мы же здоровались!»
«Да, мы уж и прощались!»
«Да, это точно. Они уже попрощались. Столько лет прошло, она даже не узнала его там, на улице. Впрочем, она сразу его узнала». Лифты пришли, как водится, все одновременно, и в просторном хромированном пространстве, увеличенном зеркалами и полировкой, она и он, конечно же, оказались вдвоем.
«Тебе какой?»
6-й. Он нажал 2 кнопки. Она не стала смотреть, какая 2-я.
«Как ты живешь, Лёка?»
Она улыбнулась очень храброй, независимой улыбкой. «Я хорошо». «А ты как живешь, Платон?»
Его звали Платон Легран. Надо же такому быть. Была какая-то невразумительная история про петербургского дедушку-ресторатора, а может, и не дедушку вовсе, а прадедушку или прапрадедушку, оставившего в наследство такую фамилию. Платон никогда подробно не рассказывал, а то, что рассказывал, Лёка слушала вполуха из вежливости. Слишком много в последнее время развелось потомков дедушек-рестораторов, дедушек-великих князей, бабушек-балерин Мариинского театра, тетушек-фрейлин и дядюшек-камергеров. Все вранье. Камергеры, князья и балерины, которых не успели расстрелять, отбыли в Париж, а остальные сгнили на каторге и вольных поселениях. Потомок ресторатора посмотрел на нее, усмехнулся загадочно и пожал плечами. Видимо, таким образом отвечал на ее вопрос о том, как он живет. Лифт тренькнул, кабина дрогнула и остановилась. Вот и поговорили. Ну, пока, да?
Кофе пить со мной не пойдешь?
Лёка засмеялась. Если бы прошло 300 лет, ну, даже с половиной, она все равно узнала бы его по этому вопросу. Ни такта, ни деликатности, ни понимания, ничего. Не пойду, сказала она и опять засмеялась. А тебе что, делать нечего среди бела дня кофе распивать с... Она поискала слово, не сразу сообразив, как себя поименовать. С бывшей любовницей? Со старой знакомой? С давней подругой? «С тобой», — подсказал Платон Легран. Двери лифта бесшумно закрылись, и кабина опять поехала. «Я среди бела дня хочу распивать кофе с тобой. А что тут такого?»
«Ничего», — проскрежетала Лёка.
Он увез ее на другой этаж. «Нет, Платон, у меня дел полно, я и так опоздала». Лифт остановился.
«Ну?»
— спросил ее спутник весело. «Теперь на первый двинем». Лёка посмотрела на него почти с ненавистью.
«Господи, она и забыла, какой он противный, самоуверенный, упрямый, привычно слушающий и слышащий только себя».
«Точно не пойдешь».
Лифт опять дрогнул, и двери опять сошлись. Он наугад нажал какую-то кнопку, и они поехали.
«Слушай», — сказала Лёка, — «я хочу выйти. Выпусти меня, пожалуйста».
«Высадка пассажиров осуществляется только на остановке. Вот сейчас будет остановка, и ты выйдешь».
И она вышла. Оказалось, он привез ее на шестой этаж, собственно, как раз туда, куда надо. Она кивнула, очень раздраженная. Он знал эту ее манеру кивать снизу вверх, когда она сердилась или была недовольна, и изо всех сил, стараясь не коснуться его ничем, ни пальто, ни сумкой, держась очень прямо, вышла из лифта и пошла по сверкающей плитке. Звук ее каблуков отдавался от мраморных стен.
Почему стены мраморные, как в гробнице или турецкой бане? Но на черта здесь мраморные стены.